Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Одна из тем прошедшей уходящей недели – это новость о планах возобновить, восстановить, возродить в России пионерскую организацию. Ну, пионерскую организацию мы берем в кавычки. Власть объявила о планах возродить некую молодежную организацию школьников и детей. И, конечно, тема очень острая. И сразу пошли комментарии. С одной стороны, пионерская организация как таковая, если мы это так называем, многих пугает. Это такой контроль детей за детьми. С другой стороны, сама форма детских организаций была в дореволюционной России, была везде и себя прекрасно зарекомендовала. Кстати, буквально вот на днях я был в Музее русского зарубежья в Москве. Это музей, существующий в рамках Дома русского зарубежья имени Солженицына. И вот там отдельная экспозиция посвящена эмигрантским зарубежным детским организациям, скаутам, и много сохранилось воспоминаний. Экскурсовод рассказывает, что настолько было хорошо детям в этой организации, настолько они бережно хранили память, там, вышиванки какие-то, вот листочки, поделки, которые делали. Все это вот очень бережно людьми хранилось. То есть для них это были очень теплые воспоминания. Воспоминания детства. Еще меня поразило, приятно поразило лозунг этой организации, не лозунг, а девиз. Там было четыре слова: Россия, вера, единство, а четвертое — веселье. Вот даже обратил внимание экскурсовод на такую педагогическую значимость слова «веселье». Но вот как вы эту новость встретили?
Вы знаете, я эту новость, она у меня наложилась на просмотр очень интересной беседы Юлии Меньшовой с отцом Павлом Островским. И там понятно, что Юлия Владимировна замечательный ведущий, прекрасный человек. Она, естественно, задавала те вопросы, которые всех волнуют, очень искренне, очень профессионально, очень глубоко, и там были какие-то вещи по ситуации, моменты, с которыми я там могу согласиться, с кем-то, может, не могу согласиться, но вот последняя часть программы, там минут 30-40, это разговор о семье и о детях. Это потрясающий совершенно разговор. Отца Павла много, и на разные темы, но вот та тональность, которую Юля смогла обеспечить вот в этом диалоге, она помогла, мне кажется, да, это, конечно, здесь и в том числе и заслуга ведущего, безусловно, или там в первую очередь, да, в том, как человек раскрылся и смог, какие вещи смог сказать, и тональность, вот, которая звучала, да. И я сейчас объясню, простите, что так длинно, объясню, при чем здесь, так сказать, пионерия. И отец Павел, который много работает с детьми, с подростками, и, собственно, он там и о своих детях говорил, о тех, с кем он беседует, он сказал несколько очень важных вещей, которые, на мой взгляд, являются проблемой, скорее всего, и не решаются институционально, вот таким образом, точнее. Это проблема... Хотя, ну, давайте порассуждаем просто, да, я не формулировал это раньше. Он сказал, во-первых, что очень много боли в этих детях, очень много боли. И что, ну, из того, что я запомнил, что их почти не хвалят. Вот родители почти не хвалят. И это, в общем, очень тяжело, это накапливается, это выливается. Причем, ну, дальше у него там были свои рассуждения, объяснения этого, там, может быть, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Вот. Но вот то, что он там говорил о детях, я просто, как-то у меня это все наложилось. И я понимаю, что в самой по себе идее, да, можно отмахнуться, сказать, ой, у нас опять автомат Калашникова, мы ничего придумать не можем, нового опять пионерия. Ну, пионерия тоже не была придумкой Советского Союза, действительно были все эти скауты и прочее. То есть детьми надо заниматься, это понятно, вопрос как. Да, и это, кстати, это вопрос подачи, чтобы нормально была реакция. Но то, что есть вот это и боль, и то, что я вижу в своих студентах, как мне кажется, да, что с ними не говорят нормально. Вот обычный, простой, нормальный разговор воспринимается как нечто такое удивительное. Попыток много сейчас делается. Вот сейчас идет, прошел этот марафон знания, где много подростков, детей, молодежи. И это все попытки как-то вот нормально сделать диалог.
А что такое нормальный?
А это когда собеседники друг друга уважают и слышат, когда человек не пришел поставить галку «уйти» или сказать дальше «делать так, как я сказал», это когда он слышит собеседника, уважает его и слышит. Потому что если ты его говоришь: «Да, конечно, я всех уважаю, сейчас я вам скажу, как вы будете жить, и пойду». Да, там очень каких-то много давал таких... Практически говорил вещи отец Павел, там, на примере своей семьи или общения с детьми, которые мне, например, были очень интересны. Вот, и я с большой благодарностью этот эфир посмотрел. Вот, поэтому замечательно, что мы понимаем, что надо заниматься. Но можно я еще одну параллель проведу, чтобы окончательно все запутать? Мы прочитали новость тоже на днях, что Министерство образования рекомендует в вузах вести должность проректора по воспитательной работе. Я не выдержал, я сам, будучи бюрократом, понимаю, что легко поругать, так сказать, нас, бюрократов. Вот я написал, что есть проблемы, которые вот не решаются вот так вот, таким образом, введением новых должностей, и что должно произойти какое-то фундаментальное осознание, что воспитание — это не какая-то вот, ну, часть, да, чего-то в системе образования, а что образование — это есть обучение плюс воспитание. И вот этот плюс, он не разделяет, а соединяет. Это целостная некая система. А риск вот в таком, я тоже про это написал, риск вот этой истории, он заключается в том, что с одной стороны могут сказать: а вот теперь у нас кто за воспитание отвечает? Вот проректор, вот его аппарат. Вот. И дальше проректор бедный, которому, естественно, надо будет отчитываться, он будет писать какие-то победные реляции, провели там 38 круглых столов, 24 футбольных матча там, и так далее, и так далее. То есть мы должны понять, что время вот этих победных, пустых, формальных реляций наверх прошло. Тот, кто хочет сейчас жить в парадигме «мы напишем вам отчет, который вам будет приятен», он тянет страну в пропасть. В пропасть, понимаете? Вот мы какой-то сейчас... Вот у нас есть уникальный шанс стать другими. Я с огромной тревогой смотрю на то, что есть тенденции против этого. Вот опять же, возвращаясь к теме, как раньше не будет, не будет. Вот очень хотелось бы, чтобы не было как раньше. Не в плане там, сколько будет стоить доллар, а в плане того, чтобы мы понимали, что если руководитель приглашает профессионала, то задача этого профессионала не соглашаться с руководителем, иметь возможность не согласиться с руководителем. Не потому, что... Не как самоцель. Это не значит, что профессионал должен всегда говорить руководителю: ты не прав. А это значит, что он не должен получать в ответ: не учите меня управлять. Да? Если не учите, ну зачем он тебе тогда нужен? И вот, понимаете, так везде. И, ну, возвращусь к этому, да, тут, простите за эмоцию. То есть на этого проректора могут все свалить и сказать: а у нас кто? У нас же по воспитанию проректор. Вот он, пусть... Нет, это общая задача. Задача воспитания – это задача всей системы образовательной. И вот риск... Я не говорю, что это плохо, что ввели, я говорю, что это риск. А второй риск – это то, что это выльется вот в бумажки, отчеты и прочее. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что по этой теме появляется вот визави как бы в образовательной системе, да, для тех, кто будет этим обеспокоен. Если этот, опять же, наверное, человеческий фактор, да, наверное, там какие-то методики, это, все это будет как-то нарабатываться, да, но, опять же, особенно на первых порах, когда нет ничего, это не система, это ведут должность, вот представьте, да, в каждом вузе ввели, вот они где-то... Тут нашел проректора бывшего там, я не знаю...
По хозяйственной части.
Да, по хозяйственной части, у кого не до нагрузка, там еще кого-то. Ну, смех смехом, но так и будет где-то, да? Ну, ничего, но где-то вот, конечно, надо искать людей сейчас. И если этот человек сможет то, о чем я говорю, объяснить всем, прежде всего, если он придет к ректору, и они с ректором ударят по рукам и договорятся, что вот не то, что ты у нас теперь отвечаешь за воспитание, и я от тебя жду отчет, а то, что этот... То есть этот проректор должен стать всехним другом, понимаете? Соратником, все... Он должен помочь, если нет этого осознания, чтобы все поняли, что надо этим заниматься.
Для всех сделаться всем.
Да, как говорится в одной малоизвестной книге. Да.
Есть ли, как вам кажется, проблема самого слова «воспитание», которое мы употребляем... который ассоциируется с, вот, с назиданием.
Да, да, конечно.
Как раз
правда,
человеком,
да,
который пришел, да, вещать, да, я вас буду воспитывать. А с этим что-то можно сделать?
Да, это в лингвистике это называется квазисинонимы. Вот синонимы – это слова, которые имеют в любой ситуации одинаковое значение, да? Почему-то хотел сказать стол-стул. Вот когда одинаково, вот как ни крути, в любом контексте. А есть так называемые квазисинонимы. Да? Вот у нас проблема в том, что у нас квазисиноним воспитание, там, назидание, дидактика, он превратился в прямой синоним, просто в синоним. И у нас под воспитанием понимается не воспитание, потому что воспитание – это даже не «делай, как я». Это вот, вернусь к этому примеру с Островским, вот с Сом Павлом, да, про который я говорил, он в интервью Юлии Меньшовой сказал, что вот его там старшая дочь увлекается, как называется, манго, да, вот эти, ну, японские.
Японские, да, да. Японская он анимация.
Говорит, он говорит, мне бы хотелось, чтобы она читала Федора Михайловича, но я слушаю ее вот про эту, значит, мангу, или как там она склоняется, да, и это дает мне возможность, выслушав это все, искренне заинтересовавшись, может быть, сказать ей что-то в ответ. Вот это воспитание. Никогда он через колено говорит, нет, значит, это выбросило, преступление, наказание в зубы, завтра перескажешь. Это я, кстати, что называется, из них же первый есть ас. Вот. Я, к сожалению, часто так своим и даю. Это неправильно. Это плохое воспитание.
Владимир Романович, а вы свое пионерское детство помните?
Фу, детство мое золотое помню.
И как? И как?
Ну, я помню, и я помню, я помню все. Я помню излет, скажем, понятно, что начало пионерского детства и его излет, они, конечно, очень сильно отличались, поскольку когда меня приняли в пионеры, по-моему, это было то ли осень, то ли зима, было уже холодно. А нас принимали, как всегда, это вот, я не помню сейчас, то ли у Вечного огня, там что-то такое, в городе, не в школе. И я шел домой. И я распахнул, значит, куртку. Мне казалось, что вот все должны увидеть, что я пионер, и это круто. Ну, то есть, знаете, такое детское это. Никто же не должен был понять, что вот, ну, идет мальчик в галстуке, их полгорода, да? Вот, а мне казалось, что вот все должны понять, что вот вчера они, а сегодня... Вот. А излет это когда ты уже думаешь, ну, все, вот этот ошейник, когда снимут ошейник и комсомольский значок. Это уже, ты уже, значит, более, так сказать... продвинутый. Ну, и, а дальше все эти истории с... У нас была фишка, насколько комсомольцев участвовало в штурме Зимнего. Это был главный завальный вопрос. И, вот, для тех, кто вдруг из наших уважаемых слушателей не понял иронию, да, этого, скажу, что, конечно, в штурме Зимнего комсомольцы участвовать не могли, поскольку вот комсомольской организации тогда еще не было.
Ну, просто очень интересно сопоставить ощущения, поскольку... Костя, по-видимому, обошелся без этого счастливого детства пионерского.
У меня абсолютно нет ощущений по этому поводу.
Это интересно.
У нас это было по-другому, потому что это, наверное, на поколение раньше, и там были свои приманки. Мы были... У нас были шефы в нашей школе, Кантемировская дивизия, и круто было, когда в пионеры принимали в дивизии, потому что нас катали на танке. Это трудно передать, почему девчонкам это было так желанно. Мы просто были дети, которые росли во дворах, бесконечно играли...
Там, к счастью, танки не ездили, да.
Танки там, к счастью, не ездили, но мы бесконечно играли в... Мы громили фашистов, потому что это же все это было. А, и тут живой танк, ну это же вот как...
Ну, в Кустанайских степях не было Кантемировской дивизии, вот, поэтому мне сложно было там. У нас был Семипалатинский ядерный полигон, вот, но, в принципе, во-первых, он был далеко, во-вторых, к счастью, там никого не принимали в пионеры.
Да, вам крупно повезло.
Да.
Но на самом деле приблизительно в то же время,
мне
когда...
даже обидно, что я не могу поучаствовать в этом бурлеске воспоминаний.
Ну, приблизительно в это же время вышла замечательная картина «Республика Шкит».
Да.
Там было столько прелестных совершенно ассоциаций с пионерской организацией, когда воспитанники школы имени Достоевского висят на заборе, видят, проходит отряд пионеров в коротких таких штанишках с барабаном, И вот этот вот крик с забора: «Эй, голоногий, бубен потеряешь!» Это было то, что на протяжении всего нашего пионерского детства было нашим лозунгом.
Нет, у нас все-таки это, наверное, больше Тимура и его команда, и противостояние Тимура, команды Тимура и Квакина, так сказать, вся эта история.
Можно я кайфоломом выступлю?
Давайте уж.
В публикациях на эту тему звучала мысль, которую я так уже в проброс озвучил, но так ли это или не так, и что вы об этом думаете? О том, что один из таких педагогических принципов пионерской организации заключался в том, что дети контролируют детей. Я это читал, я не знаю, так ли это.
Нет, конечно.
И вот мысль о том, что Макаренко выступил с идеей, что вот неким таким олицетворением совести для ребенка должен выступать не взрослый, а другие дети. Вот перед ними тогда стыдно, тогда ты что-то не делаешь.
Макаренко имел дело с малолетними уголовниками.
Я знаю, это я знаю.
Поэтому как пионерам это... Там же
именно... Ну, речь, в принципе, о детской педагогике, о том, что вот почему для кого-то, кто сейчас комментирует это, да, эту тему, именно возобновление какого-то общероссийского движения и опасение, что у нас получится тот самый автомат Калашникова, то есть опять как все было, как у пионеров, это вот такое вот... Дети подшефные и вот так далее. Вот такая, некий такой детский, немножко такой Голдинг вспоминается сразу, да, Повелитель Мух.
Повелитель Мух, да. Понимаете, вот мне что кажется, здесь нужно, вот опять же, вот все-таки великая мудрость, оставшаяся, доставшаяся нам от греков и через христианских монахов, указывающая на необходимость срединного пути. Да, вот надо пройти между Сциллой и Харибдой, Сциллой того, что, в общем, нет ничего нового под солнцем, и не нужно всякий раз изобретать велосипед, когда вы хотите сделать что-то вот хорошее. И Харибдой того, что нельзя в одну реку, как старик Гераклит нам завещал, войти дважды. Поэтому бессмысленно пытаться что-то. Поэтому здесь вот при определенной разумности реализации, ведь пока то, что мы читаем, это некая озвученная идея, дальше уже миллионы интерпретаций, да, каждую из которых нельзя воспринимать как то, что так будет идея реализована. Вот, как она будет реализована, как она будет реализовываться, что будет, какие задачи будут ставить. То есть вот эти все системы организации общества, они, конечно, указывают на некую попытку стратегически мыслить, ставить цели стратегически и их, так сказать, выполнять. Форма кого-то очень сильно пугает, напрягает, потому что либо свежи уже еще в памяти, как у нас вот сейчас мы вспоминаем, либо кто-то начитался, там, наслушался.
И... На меня намекаете, да, сейчас?
Нет, я вообще, что на вас намекать, я вам прямо что сказал бы, а тут вот на тех, на кого, да, кого нет в этой студии. И вот здесь просто вопрос, мне кажется, все-таки реализации, то есть я, давайте, чтобы, может быть, было ясно, что я пытаюсь сказать, что я не испытываю ни восторга никакого по этому поводу, не вижу в этом трагедии. Да? Все будет очень сильно зависеть. Знаете, как юристы говорят, когда закон говорит, посмотрим на правоприменение, да, правоприменительную практику. Посмотрим на то, как это будет воплощаться, кто это будет делать и так далее. В конце концов, это общество знания, да, когда возродили, вот я слышал такие слова, ой, ну это ничего нового придумать не могут. Но это же интересно, это получается, может быть, не все, может быть, не везде, но этот самолет полетел. Да? Будем надеяться, что он будет набирать высоту, там, что у него хватит горючего и так далее. Так и здесь. Вот. Тут, понимаете, очень многое зависит, конечно, от исполнения, от того, как будут пытаться это сделать, с учетом того, чего делать не нужно. Потому что дети контролируют детей. Понятно, что у Макаренко эта мысль действительно была, и как-то ее пытались там реализовывать. И я бы не сказал, что у нас, когда мы были пионерами, там дети были вожатые, пионер-вожатые, они не были...
Были ничем... старшие пионер-вожатые.
Старшие, да. И они, вот, по крайней мере, все, кто действительно контролировал, они детьми уже не были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, вот Святейший в Совете Федерации затронул еще одну тему. На эту тему много говорят, но как-то вот все время... говорят вообще. Я просто позволю себе одну цитату. «Попытка искоренить культуру той или иной нации – это апогей ненависти. Хуже только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ». По поводу отношения к нашей культуре и к ее носителям, это уже стало общим местом, даже как-то скучно об этом еще раз говорить. Но я об этом подумала в связи с таким информационным поводом. У нас 24 мая будет День славянской письменности и культуры, и в Москве будет традиционный на Красной площади концерт «Вера, надежда, любовь». Святейший Патриарх будет выступать. Я обратила внимание на то, что там как раз будут заявлены в программе выступающие те, которые попали под эмбарго. То есть тех, которых вы исключили как раз из приглашаемых.
Там Гергиев.
Да, там будет Гергиев, там будет Мацуев, там будет масса людей, которые вот как раз олицетворяют собой вот эту попытку вычеркнуть русскую культуру. А я подумала, а что такое, чего им вдруг столько веков вполне их устраивало? Было столько трагических исторических катаклизмов, столько противостояний и столько отрицаний на политическом уровне. И вроде как никому ни Чехов, ни Толстой не помешал. А тут вдруг вот что случилось? Почему? Почему это стало камнем преткновения?
Ну, я думаю, что на эту тему тоже много говорится. Ну, можно, конечно, так довольно коротко отделаться от этого вопроса словами, что мир сошел с ума, и это действительно какая-то вот безумная история. Ее сложно по-другому воспринимать. Но если пытаться как-то увидеть за этим нечто рациональное, то как ни крути, вот если сейчас вот не оценивать, кто прав, кто виноват, хотя мы понимаем, кто, да, но вот, конечно, это попытка оказать давление со всех сторон, да? И, видимо, чтобы вызвать, ну, какое-то внутреннее возмущение здесь у нас в обществе, да? Потому что вот вы не хотите, так сказать, отказаться от каких-то своих планов, значит, мы вам перекроем кислород полностью, да, везде. Мы студентов учить не будем, мы певцов ваших предоставлять им возможность выступать не будем и так далее и тому подобное. Вот. Но это, знаете, это же было показательно очень. Тут все, я думаю, видели, кто интересуется, и даже кто не интересуется, попал в сети какое-то интервью Чулпан Хаматовой, там, куда она уехала, где она что-то пытаясь, ну, она же вполне определенно заняла позицию, которая вроде всех должна устроить там, где она сейчас находится. И она говорит, ну, я же уже все сказала. А ведущий говорит, ну, вот давайте еще раз. А Хаматова говорит, мне еще каждый раз теперь про это говорить или там каждый день? И ведущий говорит, ну, видимо, да. Вот, ну, вот такой вот формат, так сказать. То есть я не считаю, что это что-то иррациональное. Это, в общем, действительно безумная, но логика здесь понятна. Додавить вот на всех уровнях, которые и всех вообще.
Я-то подумала о другом, но если, как показывает практика, адские санкции экономические зачастую идут нам только на пользу, поскольку мы еще устроены таким образом, что пока дубины по башке не треснут, то вот как-то ничего мы не начинаем делать. Может быть, вот это культурное эмбарго тоже станет каким-то триггером, и у нас внутри нашей чудесной родины возродится интерес к собственной культуре, или это иллюзии?
Ну, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что действительно это послужит стимулом для того, чтобы мы лучше пытались это изучать, не только говорили о величии русской культуры, но и, собственно, сами его осознали и попытались здесь... А здесь много чего. Это, знаете, как люди открывают для себя страну. Ой, у нас, оказывается, у нас на Алтае так... У нас, ой, там, Камчатка, там все. Так то же самое с культурой, да, то же самое. Мы же, в общем, ничего этого не знаем, и имен каких-то просто уже не знаем, которые, безусловно, для культуры очень важны. Но я при этом все-таки хочу сказать, что, как вот Святейший говорил, что мы никаких окон не закрываем, при этом, что мы даже как-то, по-моему, с вами об этом уже говорили, мы-то не будем никого списывать, да, мы по-прежнему будем ценить, любить, изучать и Данте, и Шекспира, и Томаса Мана, и современных авторов, вот, и украинских представители там культуры.
Вроде Гоголя.
Нет, ну, вроде, например, там Тарас Шевченко, не упрощая там ни контекста, ничего, или там какого-нибудь...
Григория Сковороды.
Григория Сковорода, да, там один, собственно, одна надпись на могильном памятнике его, на могильном камне его, или что, на кресте, наверное, там у него, да, это сам по себе, само по себе культурное явление, да, мир ловил меня, но не поймал. Вот, это уже заслуживает огромного внимания. Или там, не будем забывать, Ивана Франко, который писал, что западная литература доставляла нам эстетическое удовольствие, но только русская литература, говорил украинский автор, да, уже, собственно, осознававший себя украинский, только русская литература будоражила нашу совесть и будила наш разум. Ну, я сейчас не цитирую, но близко к тексту.
Я встретил такую мысль, что вот в Москве висят очень вдохновляющие баннеры, что там на Западе запрещают там Чехова, Достоевского, Гоголя, а мы все равно читаем Марка Твена, Шекспира и так далее. Кто-то сказал, ну, чтобы быть совсем честным, нужно было бы написать, а мы все равно читаем Гарри Поттера. Потому что сколько людей читают Марка Твена и Шекспира меньше, чем Гарри Поттера.
Я думаю, что здесь надо было написать, пометуя недавние события, очень странные, о том, что мы все равно читаем Марка Твена-Эйнштейна-Юрия Лотмана, потому что три этих замечательных человека более-менее на себя... Ну, вы же знаете эту историю, где в каком-то то ли музее, то ли где повесили портрет Юрия Лотмана в связи с датой, а какой-то хозяйственник заставил это снять, потому что он решил, что это Марк Твен, представитель недружественной страны. Было бы самым смешным, если бы оказалось, что... Тот думал, что вешает Лотмана, тот думает, что снимает Твена, а это на самом деле был Эйнштейн. Вот это была бы, так кстати, вишенка на торте.
Помнишь, Довлатова, кто-то из редакторов, по-моему, в газете республиканской или кто-то из чиновников повесил в кабинете портрет собственного отца, который был актером, играл Ленина. Вроде бы и Ленин, а вроде и папа висит.
Вроде и папа висит, да. Мне кажется, Довлатов это придумал, но это в любом случае красиво.
Это похоже на правду.
Но на самом деле, мне кажется, что если уж и заниматься чем-то вроде пионерской организации, то какие-нибудь все-таки просветительские придумывать такие интересные квестовые штуки, потому что, ну, я не представляю себе, каким образом можно современному ребенку привить любовь к классической литературе, пускай русской даже, 19 века, но не понимаю я как.
Не знаю, я детям читал сейчас вот, как мне, может быть, я не прав, мне казалось, что они... То есть они, конечно, не могли уйти, но мы прочитали там за где-то неделю «Капитанскую дочку», и все-таки разный возраст, и с интересом, что там, а вот это давай перечитаем, а давай я почитаю. Все-таки это все было. Мне кажется, все можно привить, если с любовью. Но знаете, я еще что, вот ты сказала про как это, просветительская, да, история. Вот это, мне кажется, она ключевая, потому что, листая ленту, значит, ресурса, который мы сейчас не любим, и справедливо, там, ну, знаете, какие-то вот, условно говоря, девушки там плюс-минус 30, которые открыли для себя, что есть книги, вот они открыли для себя слово метафизика, при этом они открыли это вчера, а сегодня они проводят, внимание, тренинги личностного роста. И главное, что у них какие-то там поклонницы, как это, как спасибо, ты там мне объяснила все-все-все. И там вот была какая-то картинка, фотка, солнышко и слово метафизика. И я, понимаете, вот меня невольно... Помните, это Буш у Довлатова, да, в «Компромиссе», когда они решили окунуться в народную гущу, да, и вот они пришли, значит, к кочегарам, говорят, этот у нас, значит, буддист. Вот.
Да, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона?
Да-да-да.
Спросил там, один там, из да, рабочих
да,
в котельной.
Да, и там заканчивается Буш до той поры молчал. Коротко сказал: идем отсюда. Ну и дальше было: я хотел окунуться в гущу народной жизни, а тут какие-то буддисты с метафизиками, какие-то там дальше идет непечатное слово, политональные наложения. И вот мне тоже кажется, что надо просвещаться, потому что как Занусинов объяснил, что если, как сказал один известный польский актер молодому, назвавшемуся тоже актером, вы мой коллега актер, значит, пора умирать, так сказать. Вот. А не хочется пока.
Вот мы заговорили снова об этой теме молодежной организации, конечно, легко рассуждать и там, давать советы, но я вот вижу даже уже существующие, и почему я скаутов вспомнил, потому что это большие поисковые отряды, поисковая работа, когда детей вывозят грамотные инструкторы, поисковики, и копают, и ищут до сих пор не найденные захоронения или погибших воинов, в том числе времен войны. И
это очень живо
все. Это живо, это благородно во всех смыслах, и да. Это и история, и патриотизм, и вот возможность прикоснуться к истории вживую, и главное, что это уже есть. Есть, и силами энтузиастов делается, вот это бы поддержать.
Я могу сказать, что в церкви достаточно примеров. Есть же очень разные приходы. Дело даже не только в скаутах. Вот до пандемии пока еще можно было все это организовывать, поскольку каждый такой поход где-то полгода организуется. На приходе отца Федора Бородина на Моросейке, у них была практика, я думаю, сейчас она возобновится, они организовывали молодежный именно приходской байдарочный поход, продумывая не только маршрут, но и смысл, потому что там он всегда завершался неким квестом. Придумывали это все молодые ребята из прихода. И, естественно, взрослые участвовали в организации, но при этом там было непременное условие, что день начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Все это было настолько правильно вплетено в вот эту походную жизнь, что приходская жизнь получалась совершенно другого вкуса. Угу. Тем более, что это все организовывали сами молодые прихожане.
Ну, то есть, иными словами, многое есть, хотел сказать, все есть, но многое есть. Важно, чтобы это было востребовано, если надо, ну, правильно масштабировано. В этом, и тогда вот именно живые какие-то вещи, живые истории, потому что, конечно, вот даже я тут после совета парламентских встреч в Совете Федерации, у нас был традиционный подход к прессе, и вопрос, который был сформулирован журналистом первый, он был: как вы оцените прошедшее мероприятие? И я, может быть, не вполне справедливо, но я сказал: вы знаете, вот вы используете слово «мероприятие», мне кажется, что, слава богу, что то, что у нас прошло, это нельзя назвать мероприятием, потому что это имеет отношение к жизни, а не к отчетам. Вот. И я думаю, что вот это вот самое главное, а главное, что это самое главное, и важно, что сейчас вот, ну, повторяю, вот это вот какой-то шанс, возможность и даже, может быть, необходимость, да, будет ли у нас еще такая возможность какие-то неправильные, плохие, тормозящие там вещи поменять в лучшую сторону. Это надо делать сейчас, и иначе просто будет плохо. Вот, поэтому я думаю, что я надеюсь, что это многие осознают, потому что, понятно, от кого-то зависит изменение в большей степени, от кого-то в меньшей, и они будут происходить. Потому что какие-то вещи, ну, они не... Вот как патриарх сказал, эта страница должна быть перевернута. Вот как про гламур там, ну, и многие другие. Да, этого просто не должно быть.
Будем надеяться.
На этой оптимистической ноте.
Да, на этой оптимистической ноте завершаем наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».